Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 302-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем 3-ю главу «Деяния апостолов». В прошлый раз, кстати, не дочитали 2-ю главу. Часто говорят об этом времени, говорят о том, что вот давайте будем подобны ранней церкви. Ну что же, 46 и 47 стихи 2 главы, пожалуйста. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Эти люди ходили в храм, Иерусалимский храм. Эти люди также по домам каждый день принимали пищу. Я думаю, они принимали также таинство, хлебопреломление. Эти люди проповедовали слово, эти люди молились, эти люди находились в общении, и Господь прилагал спасаемых каждый день. Знаете, почему не получится у нас сегодня стать как ранняя церковь вот того времени, того периода? Некоторые говорят, ну, наверное, не получится, потому что потом мы в 4 главе узнаем, что они все продавали и приносили все деньги к ногам апостолов. Так вот, говорят, не получится, потому что коммунизм утопичен, потому что я не могу или не хочу все продать. По разным причинам. На самом деле, я думаю, причина совершенно очевидная, и она одна. Это было время особого духовного подъема церкви, особой духовной чистоты. Сегодня мы находимся как церковь далеко не на том уровне духовном, на котором находилась ранняя церковь. Уже в 5-6 главах Деяний апостолов мы увидим, как этот уровень, к сожалению, снижается. Но то, о чем мы сейчас читаем, это особое время, время, когда Бог буквально носит свою церковь на руках. Это не значит, конечно, что мы не должны с вами стремиться к чистоте. Разумеется, должны. И Господь дает нам силы для того, чтобы к этой чистоте приходить. Это стремление каждого человека, в сердце которого работает Бог. Но не надо думать, что если бы мы только смогли создать вот такую общину, в которой будет общая совместная собственность и так далее, это было бы идеально. Знаете, ведь попытки создавать такие общины предпринимаются. Обычно это делают люди, которые представляют различные секты, различные лжеучения. И такая община вырождается в замкнутый коллектив, в котором есть немало проблем. Но эти проблемы люди скрывают. Дело в том, друзья, что эта община, община ранней церкви, существовала в обстановке особой чистоты. И вот это необходимо учитывать. Кстати, обратите внимание на то, что эти христиане, эти первые христиане, шли в храм. Они не оставляли общение в Иерусалимском храме. Сегодня это невозможно, просто потому что Иерусалимского храма уже нет. Дух Святой воплотился и начал действовать в верующих, через верующих людей. Он хочет наполнить их своей любовью, своей силой, своим благословением на служение. И вот начинается 3 глава. И прежде чем мы с вами будем читать, я уже сказал о том, что мы не можем быть во всем подобны, как ранняя церковь, но помните, пожалуйста, о том, что Дух Святой и ровно тот же Дух Святой, о котором мы читаем здесь, живет и в нас. Он наставляет нас, он обличает мир во грехе. И вот, да, сегодняшнее действие Духа Святого может быть не таким, какое оно было в ранней церкви. Однако мы с вами не имеем права говорить, что нам все это недоступно. Доступно, но настолько, насколько Бог приготовил это для нас. Итак, третья глава. Перед нами исцеление хромого человека. Затем слова апостола Петра. Затем покаяние 5000 человек. И перед нами важнейший поворот в истории церкви и в истории Израиля. Дело в том, что Петр дает шанс. Это еще один, в общем-то, последний шанс израильскому народу. Да, потом Павел будет проповедовать, но уже во время проповеди Павла выяснится, что Евангелие открыто язычникам. А здесь, в самой высокой точке той первой церкви, происходят события, о которых мы читаем в третьей главе. Первый стих. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой». И обратите, пожалуйста, внимание, друзья, в контексте. Да, те первые христиане ходили в храм. Они не оставляли иудаизма. Разрыв придет позже. Но читаем дальше. «И был человек хромой от чрева матери его», то есть с рождения, «которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыней у входящих в храм». И вот идут апостолы во время вечерней жертвы, когда первосвященник должен был приходить и приносить эту жертву. Мы с вами читали, помните, в начале Евангелия от Луки о том, как Захария вошел в святилище для того, чтобы принести эту жертву. Тут ровно то же самое время, та же ситуация. Итак, хромой человек, который даже не приходит, его приносят в храм, его кладут у ворот, в русском переводе написано «красные», но слово «красные» в данном случае это славянизм, в оригинале «красивые», но это как «красная площадь», она красная не по цвету, а потому что она красивая, весна красна, потому что она красива, красная девица, это не потому что у нее красные щеки, а потому что она красивая, да, вот, вот в этом плане красные ворота. Какой же контраст получается здесь? С одной стороны, этот хромой человек, с другой — красные или красивые ворота. Уродливость человека контрастирует с красотой храма. Человек сам при всем желании не может изменить свою природу. И этот человек живет милостыней, он живет подачками. И он встречается с апостолами. Апостолы продолжают ходить в храм, они на 100% израильтяне. Это ответ, кстати говоря, на возражение людей, которые говорят о том, что ну вот ранняя церковь противостоит иудаизму. Нет ничего подобного, апостолы израильтяне. И вот начинается разговор. Третий стих. «Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни». Он знал, как это делать, добавляю я. И он специалист в этой работе. Идем дальше. Четвертый стих. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Петр и Иоанн делают то же, что делает Иисус. Он зачастую просит о чем-то людей. Он говорил своим ученикам: «Иди за мной». Он говорит женщине-самарянке у колодезя: «Дай мне пить». Здесь апостолы говорят этому человеку: «Посмотри на нас». Люди, которые привыкли получать милостыню, готовы за эту милостыню что-то делать. И он предполагает, что ну вот ему надо просто посмотреть на этих людей, и они ему за это заплатят. Он рассуждает по-человечески. Зачастую люди и в церковь-то приходят, потому что хотят решить какую-то свою непосредственную проблему. Некоторые даже материальную. Ну да, в церкви помогают. А кто-то семейные проблемы. И вот Петр и Иоанн говорят: «Посмотри на нас». Он смотрит, и дальше происходит невероятное. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Удивительная история. Это особый дар, особое благословение, которое имели апостолы. Я, кстати, уже говорил об этом, но сейчас повторю. И еще неоднократно в «Деяниях апостолов» буду об этом повторять. Я согласен с теми людьми, которые считают, что это особое благословение, это знамение, дар знамения, оно исчезло с концом апостольского периода, потому что было написано Священное Писание. Обратите внимание, что апостолы нисколько не сомневались. И для того, чтобы исцелить этого человека, им не надо было даже долго молиться. Это был особый знак. Они не говорят ему: слушай, давай мы над тобой помолимся. Начинают громко что-то такое говорить. Они просто сказали одну фразу. И по этой фразе человек встает. Есть замечательная история. Я думаю, она все-таки вымышленная, но уж очень красиво. Про Фому Аквинского, Фому Аквината, философа и церковного писателя позднего Средневековья. Он приехал в Рим и встречается с римским папой. Римский папа устраивает ему аудиенцию, как известному деятелю церкви. И римский папа показывает Фоме Аквинскому богатство Рима. И говорит, среди прочего: вот смотри, церковь уже далеко не в том состоянии, когда она могла бы сказать: серебра и золота нет у меня. Фома Аквинский на все дело смотрит и говорит: да, это, конечно, так. Но церковь уже не в том состоянии, чтобы сказать: встань и ходи. Сегодня у церкви действительно есть огромные материальные богатства. Мы многое имеем. Но вот не хватает духа, не хватает этой силы. Кто-то скажет: у нас она есть, в нашей общине такая сила есть. Правда? То есть вы действительно считаете, что Бог работает через вас так же, как и через тех первых апостолов? Я не уверен, и это мягко сказано.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. «И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени». Мне нравится, кстати говоря, как Лука это излагает. Вы помните, что Лука не только историк, он еще и врач. Он очень четко это прописывает, то, как происходило укрепление. Сначала укрепились ступни, причем это произошло быстро, вдруг. Потом укрепились колени, читаем дальше, и, вскочив, стал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И вот эти замечания: ходя и скача. Не упускайте этот момент. Этот человек буквально прыгал, он прыгал в храме. И я думаю, что кто-то мог бы сказать ему: да не серьезно так себя вести, да нельзя так себя вести. Как же прыгать в храме? Знаете что, друзья? Если всю жизнь пролежал или просидел и силой Божией получил исцеление, то будешь прыгать и скакать в храме. Ничего страшного в этом нет. Наоборот, это хвала Богу. Смотрите, в 8 стихе: «И вошел с ними в храм, ходя, раз, и скача, два, и хваля Бога». То есть есть и то, и другое, и третье. Идем дальше, 9 стих. «И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога». Обратите внимание, про скачущего здесь ничего не говорится, но то, что произошло с ним, стало свидетельством и для всего народа. «И узнали его», читаем мы дальше в 10 стихе, «что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». Это история, когда исцеленный сразу становится свидетелем. И интересным образом Господь решает одну из проблем, которые возникают в этой истории. Дело в том, что сам он пока ничего не может рассказать. Но рядом с ним апостол Петр. И рядом с ним Иоанн. И Петра и Иоанна ведет дух. И в этот момент, в это время, Бог дает последний шанс для покаяния Израиля. и как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу. Это начинается проповедь Петра, друзья, на которую мы сейчас обратим внимание в оставшееся время нашего сегодняшнего эфира. «Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его». Тут несколько моментов, и для того, чтобы понять, что происходит, нужно вспомнить о мессианском ожидании. Я не случайно обратил ваше внимание на то, что этот хромой скакал. Книга пророка Исаии, 35 глава, 6 стих. «Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Вот это начинает происходить. Люди поняли значимость этого события. Люди поняли, что Бог совершает удивительное дело. Люди восхищены происходящим. И Петр указывает на источник происходящего. И обращена проповедь Петра именно к иудеям. Есть еще один очень важный момент, еще один очень важный стих, который, конечно, могли услышать во всем происходящем те, кто собрался тогда в храм. 10 стих 12 главы книги пророка Захарии. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Они знали этот стих, ничего нового для них в этом не было. Новое в том, что стих этот, пророчество это исполнились. 14 стих 3 главы Деяний апостолов. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Что же делает Петр? Петр ссылается на события и говорит: пришел тот, кто чист, тот, кто праведен, пришел начальник жизни, и вы готовы были принять его, а потом убили. Вот он пришел ради вас. Он не был ни в чем виновен. Кругом виноваты вы. И вы решили от него отречься. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 27 стих. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедных моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот какая возможность открыта в этот момент для израильтян. Вот о какой возможности говорит Петр. Еще одно место, которое также из пророков и которое также имеет непосредственное отношение к происходящему здесь. Это пророк Исаия, 12 глава, 6 стих. «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святой Израилев». Это поклонение во времена царства, это поклонение во времена, которым еще предстоит наступить. И вот интересно, что эти времена могут наступить прямо тогда, в тот момент. 35 глава книги пророка Исаии, 10 стих. «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Все это должно произойти тогда, когда придет Мессия. И вот Симон Петр говорит: «Да, вы распяли Христа, да, вы отреклись от Него, вы убили Его, чему мы свидетели, но Бог Его воскресил, и у вас есть возможность покаяния». 16 стих 3 главы книги Деяний. «И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Симон Петр, как и Павел, в каждой проповеди говорит о воскресении и о смысле воскресения для этих людей. И Симон Петр указывает на то, что этот человек скачет, тем самым исполняя пророчество о царстве. Царство открывается, и вы стали этому свидетелями вместе с нами. Вот о чем говорит Петр. 17 стих. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века». Он говорит: покайтесь. Сейчас есть эта возможность, и вы видите, как события указывают на эту возможность. Вернемся к пророку Исаии, 43 глава, 25 стих. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Это говорит сам Бог. И на эти обещания ссылается некогда рыбак, а теперь апостол Петр, и говорит: покайтесь. Продолжаем читать 22 стих. «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Это призыв к покаянию. А что было бы, если бы израильтяне тогда приняли Иисуса? Вернулись бы к Богу? Вернулся бы Иисус тогда на эту землю? Я думаю, я предполагаю, что да, если бы израильтяне в тот момент вернулись к Богу, то и Христос вернулся бы на землю. А что было бы тогда с Божьим планом для всего человечества, в том числе и для вас, и для меня? Скажу вам по большому секрету. Я не знаю. И никто этого не знает. В этом-то и сложность, а может быть и неуместность вопросов типа «А что было бы?». Что было бы, если бы они тогда поверили? На основании Священного Писания я могу сказать: Христос вернулся бы. Но они не поверили. Поэтому вопрос «что было бы?» остается для нас лишь гипотетическим. 24 стих. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные». Помните, мы с вами об этом говорили подробно, когда читали книгу «Бытие». Именно об этом сыновстве и напоминает своим слушателям Петр. Это абсолютно еврейская проповедь, проповедь для еврейской аудитории. 26 стих. «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Вот что происходит с Израилем. Израиль находится на краю Великого Суда. Да, 70-й год нашей эры, 70-й год по Рождеству Христову, римский полководец Тит завоюет и разрушит Иерусалим. Они, конечно, этого не знают, они этого не понимают. Но они хорошо понимали и знали Божьи благословения и Божьи проклятия, еще из Ветхого Завета. Сейчас они находятся на грани суда, и Бог дает им последний шанс принять Мессию. К сожалению, этот шанс они упустили. 26 стих завершает главу. «К вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». И здесь точка. Здесь конец главы. И покаяние после этой проповеди не происходит. Происходит то, что описано в начале 4 главы. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Было покаяние 3000 во 2 главе, было покаяние 5000+ в начале 3 главы, но после этой великой проповеди записанного покаяния нет. Порой, друзья, покаяние не происходит не потому, что мы плохо говорим, а потому что у Бога другой план. Но мы даже при этом не имеем права замолчать. Продолжим, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.